«Давайте, наконец, внесем ясность», — вкрадчивым голосом начал Роман, — «в запутанную проблему тунгусского дива. До нас этой проблемой занимались люди, абсолютно лишенные фантазии. Все эти кометы, метеориты из антивещества, самовзрывающие атомные корабли, всякие там космические облака и квантовые генераторы — это все слишком банально, а значит, далеко от истины. Для меня тунгусский метеорит всегда был кораблем пришельцев. Я всегда полагал, что корабль не могут найти на месте взрыва просто потому, что его там давно уже нет. До сегодняшнего дня я думал, что падение тунгусского метеорита есть не посадка корабля, а его взлет. И это уже черновая гипотеза многое объясняла. Идея дискретной контрамоции позволяет покончить с этой проблемой раз и навсегда. Что же произошло 30 июня 1908 года в районе под Каменной Тунгуски? Примерно в середине июля того же года в околосолнечное пространство вторгся корабль пришельцев. Но это были не простые, безыскусные пришельцы фантастических романов. Это были контрамоты. Контрамоты, товарищи, люди, прибывшие в наш мир из другой вселенной, где все время течет навстречу нашему. В результате взаимодействия противоположных потоков времени они из обыкновенных контрамотов, воспринимающих нашу вселенную как фильм, пущенный наоборот, превратились в контрамотов дискретного типа. Природа этой дискретности нас пока не интересует. Важно другое. Важно то, что жизнь их в нашей Вселенной стала подчинена определенному ритмическому циклу, если предположить, для простоты, что единичный цикл был у них равен земным суткам, то существование их с нашей точки зрения выглядело бы так. В течение, скажем, 1 июля они живут, работают и питаются совершенно как мы. Однако, ровно, скажем, в полночь они вместе со всеми, со всем оборудованием переходят не во 2 июля, как это делаем мы, простые смертные, а в самое начало 30 июня, то есть не на мгновение вперед, а на 2 суток назад, если рассуждать с нашей точки зрения. Точно так же в конце 30 июня они переходят не в 1 июля, а в самое начало 29 июня и так далее. Оказавшись в непосредственной близости от Земли, наши контрамоты с изумлением обнаружили, если не обнаружили этого еще раньше, что Земля совершает по своей орбите весьма странные скачки, скачки, чрезвычайно затрудняющие астронавигацию. Кроме того, находясь над Землей 1 июля в нашем счете времени, они обнаружили в самом центре гигантского евразийского материка мощный пожар, дым которого они наблюдали в могучие телескопы и раньше – 2, 3 и так далее июля в нашем времени. Катаклизм и сам по себе заинтересовал их, однако научно их любопытство было окончательно распалено, когда утром 30 июня, в нашем счете времени, они заметили, что никакого пожара нет и в помине, а под кораблем расстилается спокойное зеленое море тайги. Заинтригованный капитан приказал посадку в том самом месте, где он вчера, в его счете времени, своими глазами наблюдал эпицентр огненной катастрофы. Дальше пошло, как полагается. Защелкали тумблеры, замерцали экраны, загремели планетарные двигатели, в которых взрывался К-гамма-плазоин-И. «Как-как?» — сказал Витька. «К-гамма-плазоин-И». Или, скажем, μ-дельта-ионопласт. Корабль, окутанный пламенем, рухнул в тайгу и, естественно, зажег ее. Именно эту картину и наблюдали крестьяне села Карелинского и другие люди, вошедшие впоследствии в историю как очевидцы. Пожар был ужасен. Контрамоты выглянули было наружу, затрепетали и решили переждать за тугоплавкими и жаростойкими стенами корабля. До полуночи они с трепетом прислушивались к свирепому реву и треску пламени, а ровно в полночь все вдруг стихло. И неудивительно. Контрамоты вступили в свой новый день, 29 июня по нашему времяисчислению. И когда отважный капитан с огромными предосторожностями решился около 2 часов ночи высунуться наружу, он увидел в свете мощных прожекторов спокойно качающиеся сосны и тут же подвергся нападению тучи мелких кровососущих насекомых, известных под названием гнуса или мошки в нашей терминологии. Роман перевел дух и оглядел нас. Нам очень нравилось. Мы предвкушали, как точно мы разделаем под орех тайну попугая. «Дальнейшая судьба пришельцев-контрамотов, — продолжал Роман, — не должна нас интересовать. Может быть, числа 15 июня они тихо и бесшумно, используя на этот раз ничего, не воспламеняющую альфа-бета-гамма-антигравитацию, снялись со странной планеты и вернулись домой. Может быть, они все до одного погибли, отравленные комариной слюной, а их космический корабль еще долго торчал на нашей планете, погружаясь в пучину времени». И на дне Силурийского моря по нему ползли трилобиты. Не исключено также, что где-нибудь в 906 или, скажем, в 901 году набрел на него таежный охотник и долго потом рассказывал об этом приятелям, которые, как следует, ни на грош ему не верили. Заканчивая свое выступление, я позволю себе выразить сочувствие славным исследователям, которые тщетно пытались обнаружить что-нибудь в районе подкаменной Тунгуски. С завороженной очевидностью они интересовались только тем, что происходило в тайге после взрыва, и никто из них не попытался узнать, а что было до Дикси. Роман откашлялся и выпил кружку живой воды. «У кого есть вопросы к докладчику?» — осведомился Эдик. «Нет вопросов? Превосходно. Вернемся к нашим попугаям. Кто просит слово?» Слово просили все, и все заговорили, даже Роман, который слегка охрип. Мы рвали друг у друга листочек со списком вопросов, вычеркивали вопросы один за другим, и через какие-нибудь полчаса была составлена исчерпывающая, ясная и детально разработанная картина наблюдаемого явления. В 1841 году в семье небогатого помещика и отставного армейского прапорщика Пулоэкта Хрисанфовича Невструева родился сын. Назвали его Янусом в честь дальнего родственника Януса Пулоэктовича Невструева, точно предсказавшего пол, а также день и даже час рождения младенца. Родственник этот тихий, скромный старичок переехал в поместье отставного прапорщика вскоре после наполеоновского нашествия, жил во флигеле и предавался ученым занятиям. Был он чудаковат и, как полагается ученым людям, со многими странностями, однако привязался к своему крестнику всей душой и не отходил от него ни на шаг, настойчиво внедряя в него познания из математики, химии, ну и других наук. Возможно сказать, что в жизни младшего Януса не было ни одного дня без Януса-старшего, и верно потому он не замечал того, чему дивились другие. Старик не только не дряхлел, но, напротив, становился как будто даже сильнее и добрее. К концу столетия старый Янус посвятил младшего в окончательные тайны аналитической, релятивистской и обобщенной магии. Они продолжали жить и трудиться бок о бок, участвуя во всех войнах и революциях, претерпевая более или менее мужественно все превратности истории, пока не попали, наконец, в научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. Откровенно говоря, вся эта водная часть являлась сплошной литературой. О прошлом Янусов мы достоверно знали только тот факт, что родился я, П. Невструев, 7 марта 1841 года. Каким образом и когда я, П. Невструев, стал директором института, нам было совершенно неизвестно. Мы не знали даже, кто первый догадался и проговорился о том, что У. Янус и А. Янус – один человек в двух лицах. Я узнал об этом у Ойры-Ойры и поверил, потому что понять не мог. Ойра-Ойра узнал от Жакома и тоже поверил, потому что был молод и восхищен. Корнееву рассказал об этом уборщица, а Корнеев тогда решил, что сам факт настолько тривиален, что о нем не стоит размышлять. А Эдик слышал, как об этом разговаривали Саваоф Балович и Федор Симеонович. Эдик был тогда младшим препаратором и верил вообще во всю, кроме Бога. Итак, прошлое Янусов представлялось нам весьма приблизительно. Зато будущее мы знали совершенно точно –